Продолжим мы читать сегодня шестую главу Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас с 66 стиха. «С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Вот в предыдущих стихах у нас идет рассказ о том, как роптали ученики, в широком смысле, да, это не только 12 апостолов, мы понимаем, это много их было, которые ходили с ним и слушали его, чего-то ожидали, да, и вот начали роптать, это 60 и 61 стихи, на те слова, которые Господь говорил, вот то, что касается особенно о том, что надо есть плоть и пить кровь, и то, что они не воспринимали это духовно, да, то, что они пытались это по плоти буквально воспринять вот так, конечно, вызвало большие проблемы и отвращения. И мы это все обсуждали уже достаточно подробно в прошлый раз. И понимаем, что вот здесь, вот, когда выясняется, что Иисус пришел не для того, чтобы вот здесь просто как-то что-то исправить на этой земле и дать какие-то материальные блага, может быть, дополнительные, решить какие-то политические вопросы, а он говорит о вещах абсолютно духовного свойства, которые как бы не связаны в глазах людей напрямую с жизнью в этом мире и просто не воспринимаются, да, и мы видим, что вот вся вот эта многая толпа, которая за ним ходила, мы читаем это и в этой главе, да, и раньше, и в других Евангелиях, что действительно людей было много, потому что, как Иисус им сказал, что вы ищете меня не потому, что видели знамения или чудеса, как у нас написано в Синодальном, а потому что ели хлеб и насытились, то есть исключительно за какими-то... Многие даже так воспринимают Ветхий Завет, что он якобы говорит о том, что человек все получает здесь, тот, кто слушается Бога, исполняет его заповеди, он здесь получает благословение, у него всего много, проблем у него нету и так далее. Хотя, даже если внимательно читать Ветхий Завет, там все далеко не так однозначно обстоит, и мы понимаем, что если берем земную жизнь, она была очень неоднозначная у самых таких ярких людей, которые названы друзьями Бога, как Авраам, или муж по сердцу Бога, как Давид. И везде речь идет о том, что, конечно, жизнь человека, она не исчерпывается абсолютно этой земной жизнью, и даже фактически это только малая часть, временная часть, о которой говорится действительно как о пути. Но вот в этом и проблема людей, что они не просто не восприняли Иисуса, как я думаю, как вот какого-то нового человека, учителя, они толком не воспринимали и то писание, которое было до него, то, что у нас называется Ветхим Заветом, и тоже воспринимали его достаточно поверхностно и даже, может, в какой-то степени меркантильно, имея в виду отношение Бога для того, чтобы он просто что-то давал здесь. Конечно, Господь дает здесь и посылает и испытания, и наказания человеку, все это присутствует, но это, скорее, все цель, не цель, а средство, то есть, да, это не цель, это то, через что человеку надо пройти для того, чтобы восстановить свое вот это первоначальное утерянное состояние, снова выбрать Бога перед этим миром, выбрать духовное перед плотским. И, конечно, вот здесь вот возникает проблема. Это многие, мы понимаем, что из всего того количества, которое было, а количество было большое, осталось только 12 человек, и то из них, мы понимаем, что один и то был Иуда, да, то есть фактически можно сказать 11 остается. Буквально подстрочник звучит, как многие с того времени, многие отошли, ушли назад, вот так вот, буквально, если греческий текст читать, ушли назад. Похоже было, вот как у нас юноша, помните, например, в 19 главе Матфея, 22 стихе, который, услышав слово сие, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Похожая ситуация, то есть он, когда ему Иисус сказал, вот в ответ на то, что ему еще не достает, ну, говорит, всего-то тебе надо продать все, что у тебя есть, раздать нищим, да, то есть, когда... Смысл? Зачем? Человек подходит, да, как бы спрашивает жизнь вечную, хочет эту жизнь вечную получить, но когда ему называют способ, цену, да, вот, то ли конкретно для него, то ли мы понимаем, что, конечно, вот любой человек, у которого сердце на этой земле, и, как Иисус сказал, да, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если у тебя здесь твои ценности, тебе будет очень сложно их оставить, и скорее всего, да, так вот может получиться, как и с этим юношем. Так оно получилось и здесь с этими людьми. Многие поняв, что здесь не просто раздают какую-то красивую, сытую жизнь, а здесь требуется просто изменить себя полностью и свою жизнь, свое мировоззрение, то, к чему ты стремился. Представляете, вот нам ведь тоже все, весь этот вопрос перед нами стоит. Принять как основную ценность это свои отношения с Богом, и будучи готовым потерять все, что здесь на земле, при всем у людей считается ценностью, да, здесь может возникнуть проблема, и она возникает, когда вдруг человек решает, что эта цена слишком высокая, например, следование за Христом, чтобы ее платить. Да, здесь какие-то потери вроде бы как предстоят, и зачем это было нужно? Да? Многие с радостью принимают, как Иисус говорит слово, да, в притче, помните, про почву, про несколько видов почвы. И вот когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас разуверяются, а сейчас соблазняются, да, как у нас написано. То есть вера такая, и принятие Христа такое только, ну, до тех пор, пока оно серьезно не затрагивает человека. И то ли его материальную сторону, то ли его даже какой-то внутренний мир, свои... Да, даже свои какие-то привычки и свой образ жизни, мировоззрение свое, да, пока оно сильно не затрагивает, пока оно где-то служит подспорьем, человек готов принять, когда это начинает требовать слишком больших с точки зрения человека жертв, не готов. И удивительно, что тем не менее, вот есть люди, здесь мы читаем, тех, которых это не останавливает, все это услышанное, все, что приткнуло и заставило уйти остальных. Вот один из человек, и Петр выражает дальше их точку зрения, говорит, ну это же звучал глагол о вечной жизни, да, но об этом вот на следующих стихах об этом есть. То есть действительно какое-то удивительное таинство, почему одни люди не воспринимают и не готовы. Хотя мы умом понимаем, что ну, конечно, у Господа все, и Он говорит истину, и первичен Дух над материей. Понимаешь, что материя, она временная сугубо. И все, что здесь связано с этой жизнью земной, оно временное сугубо. И это все умом понятно, но сделать вот такой выбор, да, оказывается подчас очень сложно людям. И, наверное, невозможно, если Господь сам этого человека не призовет и Духом своим его не одарит и не даст ему вот эту вот возможность по-другому вообще взглянуть на все вопросы, да, своей жизни, вообще мироздания. То есть Дух Святой открывает людям правильное понимание, вот то, что было вот и с апостолами, дальше мы видим. Еще пример, когда все ушли, мы видим и у Павла в его послании, второе послание Тимофея, он там несколько раз к этому вопросу возвращается, первый раз. Он в первой главе Тимофея пишет, что все осийские оставили меня, в том числе Офигел, Армаген, 15 стих 1 главы. В 4 главе с 10 стиха опять написано так: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». И в 16 стихе написано: «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им». И так Павел пишет там. Тоже мы видим, что это какая-то такая ситуация не единичная. Вот они даже вот уже после воскресения Христа, после всего вот этого вот, что произошло, и услышав все, тем не менее, люди вот, как написано, да, возлюбив нынешний век, Димас пошел куда-то там, в Далматию, в Фессалонику и куда угодно. Да? Но, наверное, как образ того, что, опять же, цена показалась большой, где-то там в духовном мире или в той жизни что-то ждет, а здесь пока жить надо сейчас и своего не упускать. И получается так, что, наверное, до поры до времени это они ходили с Павлом, потому что Павел все-таки авторитет уже имел, Павел мог там всякие чудеса делать, да, и все такое, ставил служителей в церквях. Какие-то были, может быть, полудуховные, полуматериальные такие интересы, когда Павел уже был незадолго до казни, уже все эти интересы отпали, кроме духовных, а духовных уже у людей, получается, и не было. Да? Вот такая тоже картина, для того, чтобы мы, наверное, опять же, для чего нам все Писание написано, анализировали себя и свое отношение к Богу, к церкви, да, вот готовы мы, претерпев какие-то лишения, остаться верным Богу, или вот мы верны, пока все хорошо, когда что-то не так становится, уже люди, может быть, думают, зачем нам это все нужно, и так далее. Вот этот стих, да, 66-й наш, которому мы, кстати, когда читали то, что было в этой главе написано, постоянно обращались как к будущему, да, к чему приведет вот это, то, что Иисус явно стал говорить вот такие духовные истины, как бы не заигрывая каким-то образом с людьми, а действительно показав им просто глубину всего того, что Он сам пришел. Он же Господь, Он же Бог, Он же живет духовным, вечным, и с этим материальным соприкасается только постольку поскольку. Да? Вот этот стих мы сейчас его прочитали. Если, может, у кого-то есть какие-то свои мысли, поделитесь, порассуждаем.
Религия благополучия, она еще из тех времен пришла сюда, да? Что только материальное, остальное так.
Ну да, я думаю, что люди всегда, большая часть вот так воспринимала.
Это значит уже из древности такое, да, было понятие.
По крайней мере, да, вот здесь мы это все видим, и мы в посланиях Павла это видим. Когда уже, говорит, все разошлись. Он еще в другом месте пишет: все ищут своего, а не того, что Христа. Там такое вот обобщение делает очень широкое, все. Не кто-то там 1-2, там 2%. Да, а вот так вот он серьезно пишет, почему, может быть, сказано Господом, что Иисус, придя, найдет ли веру на земле. Что ведь это вот вера и верность, способность ее сохранить в абсолютно разных ситуациях, когда получается, что по земному вроде как с Богу никакой выгоды человек не имеет, смотрит по сторонам, а там живут лучше. Та же самая история происходила с народом израильским, когда он жил уже на своей земле, а когда он постоянно язычников там вокруг видел, и какие-то моменты их жизни, видимо, привлекали, и они хотели к себе это все применить, да, долбоклонство. Почему было? Они же видели у них, да, что они живут-то неплохо. Мы тут должны полностью зависеть от Бога, А они там как-то вроде не зависят. У них там все само собой, у них идолы, они им там что-нибудь принесли, получили. То есть, ну, человеку почему-то это всегда проще, да, кажется. Вот какие-то себе водоемы разбитые соорудить и из них пытаться что-то делать, а с Богом почему-то человеку всегда кажется сложно. Сложно, потому что там он, ну, его не подкупишь, да, ему там не договоришься, что как-то часть на своих условиях, часть на твоих условиях, да, давай там где-то. Просто если вообще готов там жертву приносить какому-то божеству, чтобы это божество закрывало глаза и просто помогало, то это отлично. Всегда это было на ура. Но сейчас просто люди, как жертв, идол сам человек, да, стал, уже не ставят таких истуканов каких-то, как в те времена, но сам человек и все, что в этом материальном мире человеком создается, оно есть точно такой же идол. И человек думает, что с ним проще, я пойду, послужу ему, поработаю, по идее, все это должно работать. А с Богом ему как-то... Как вот народ израильский говорит, да, поставь царя над нами. Хотим, чтобы он выходил перед нами, входил перед нами. Ну что это такое? У нас царя нет, у нас Бог царь, Бога не видно. Хотим, чтобы он ходил перед нами. Вот на него смотрим, вот он ходит, вот он царь, вот он у нас вождь. Вот он войны наши будет вести, да, какой-то. А тут почувствовали себя сиротливо с Богом. Без царя, но с Богом сиротливо, потому что, ну как, как-то вот не получается уповать просто на Господа, который невидим, который есть Дух, который вот так вот его не заставишь появиться, когда ты хочешь. Да, он проявляет себя по своим каким-то усмотрениям, по своим ведениям, не по твоему заказу. Ну, мы понимаем, да, вот что, ну, вечная проблема. Вечно. Тогда еще, да, вот царя, например, поставить. Здесь вот. Если бы он пришел и сказал, что он будет царем, вот сейчас он станет царем. В таком понимании упрощенном Мессии, да, что вот он пришел и сразу воцарится, и сразу все вокруг перестанут преследовать народ Божий, все его признают, все станет хорошо. Ну, тогда вопросов бы не было никаких. Пришло бы процветание, благополучие. А поскольку царство, Иисус сказал, мое не от мира, ныне царство мое не отсюда, и служителей, подвязающих-то и нет, да, Пилату, как он сказал. Потому что все это лежит в духовной плоскости, отношения с Богом в духовной плоскости. Часто в материальном мире через все, что угодно проходить человеку приходится, верующим даже труднее живется, чем просто человеку, потому что здесь Бог его учит, он здесь его переплавляет, он здесь ему, если надо, наказание посылает в этом мире, чтобы там, в Царстве Небесном, уже только одни награды остались. А человек, который без Бога живет, ему в этом смысле проще часто, у него тут до поры до времени все как будто хорошо, но мы читаем 72-й псалом, да, когда псалом Асафа, да, по-моему, что вот позавидовал я нечестивым, написано, что вот у них тут все здорово, они особо и не беспокоятся, там как Богу угождать, живут как хотят, все у них благополучно кажется, да, и написано, да, я позавидовал нечестивым, едва не поскользнулись ноги мои, да, он говорит, чуть-чуть уже было сам туда же не упал, пока Господь ему открыл вот это вот, что действительно все это благополучие, оно в один момент исчезает, и человек погибает, а тот, кто здесь с Богом, пускай ему трудно, но он так и будет с Господом всегда и вечность, и смерть даже для него это не катастрофа, а просто как раз таки наоборот, переход в еще более близкое состояние, в то свое, вот, наверное, постоянное какое-то место жительства, не временное, которое здесь. Так что вот да, вот так вот как-то.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Что-то еще может кто-то?
Может быть, этот от Иоанна, это вторая глава, которую уже читали. Но... И когда он был в Иерусалим на праздник Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верил в себя им, потому что он знал все. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. И что, ну как ты сказал, немного следовал за ним, за чудесами. Но и Иисус хотел, что другой причине люди следовали за ним. Действительно, была это внутренние изменения, было покаяние, прощение грехов. Как сегодня, наверное, люди спрашивали, почему мы не видим такие чудеса сегодня, как были это время, но, да, библейские времена, это время. И, ну, потому что если было много чудес, тогда все только следовало за Иисуса за этого. И не была истинная причина, что это покаяние и прощение грехов. Такой свой, как это, шестая глава. И Иисус хочет, что тоже люди верили так. И не стоял на месте. Если только чудеса были, у каждого было бы вообще слабой веры. Что нужен чудеса вообще не укрепляет веру действительно. Просто.
Так, а сейчас еще больше чудес происходит, чем при жизни Иисуса Христа? Сколько мертвых воскрешает? Валом мертвых на
камне. Ну, это в духовной плоскости все. В духовной плоскости все по-другому, конечно. Джеймс говорит о том, что происходило в материальном мире. С исцелением недугов, с умножением хлебов, да, с хождением по воде. И много всяких таких вещей. Да. Вода, которая в вино превращалась, положила начало Иисуса этого. Да. То есть оно было как бы одной ногой в материальном, одной в духовном мире. Сейчас мы видим в духовном мире по-прежнему все, что происходит. А в материальном у нас как более сокрыто сейчас все.
А как же, Витальевич, а долги восстанавливает, Господь помогает разрешать, восстанавливает семьи. Это же материально, это же все вот ощутимо, все в физической форме.
Ну это же все можно всегда списать на
человеческий фактор.
Конечно. Это же все сокрыто, нет такого явного вот проявления, да? Сюда можно сказать, что ну вот так вот решили, сделали, или там, ну вот повезло, там, или еще что-то. То есть оно не выходит далеко за пределы. Знаешь, как это, и у раввинов есть такое интересное определение, говорит, чудо это явление, которое оно и выходит за рамки математического ожидания, да, ну какое-то статистическое, да, среднее. Что бы должно было бы произойти, вот как у фараона там с лягушками, да, когда какое-то количество лягушек, оно было бы еще объяснимо, когда их становится слишком много. Ну, то есть, да, то есть, ну, как, ну вот, когда они уже в печь полезли и все такое, да, ну это да, это уже действительно все понимают, что это чудо. Вот как люди воспринимали тоже тогда, тот же фараон. Они же, ну, подумаешь, там Нил красным стал, ну, мало ли, там зацвели какие-нибудь растения, водоросли, еще что-нибудь. Вот он там, вот так-то, ну, мухи, да, там где-то налетели, ну, саранча. То есть, вот оно всегда какое-то вот такое, единственное, как бы, стопроцентное проявление Бога в этом мире, это было Синайское откровение, когда там не было вопросов, что это какое-то само собой происходящее событие. А все чудеса, они вот так вот, да, они где-то Тем более сейчас, вот он его есть у нас. Ну, вот мы, кто-то любой может сказать, ну, кто-то увидит в этом руку Божию, а кто-то не увидит. Бог же скрывает себя тоже. Они не проявляют себя так явно сейчас. И он, в принципе, практически никогда себя явно так не проявлял. В отдельных только ситуациях. Потому что все равно вера, всегда же говорится, что она не на чудесах основывается, вера. Вера, которая на чудесах основывается, она может человека далеко завести куда-то. И совсем, и опять же, она такая вот, ну, она непрочная такая вера на чудесах. Мы даже же видим, вот, например, здесь, да, вот, и же видели люди же все это, вот это вот все. Но почему-то все равно отошли. Казалось бы, ну, все видели. И народ это израильский видел самими глазами все казни, видел эту воду расступившуюся. И в море, да, и как из скалы вода начала идти. И все равно постоянно был ропот, постоянно было колебание. И это даже никак не убеждало, да. Ну, думаю, ну мало ли там. Как вот они мыслили, я тоже думаю, загадка. Ну вот было же у тебя в жизни такое, да, вот, вода расступилась, вы прошли посреди. Ну, проходит месяц, думает, ну, может быть, там, не знаю, там ветер так подул, какое-то явление там природы. Редкое возникло, ну вот мы прошли, да, а Бог-то и нет среди нас, да, или там с Моисеем. Или вчера было, сегодня уже нету. Сегодня уже ничего такого и нету, да, потому что сегодня чудес не было, не видели. Хотя вот сама манна, да, вот сама манна 40 лет, там, и столб облачный днем, и столб огненной ночью. Все это присутствовало постоянно, а веры все равно у людей не было толком, да, как-то вот все это, как феномен такой, да, вам кажется, ну если бы у нас тут столб стоял, да мы бы вообще бы были такие крепкие.
Да нет, человек тот же самый, но вряд ли что-то.
А ты еще говоришь, что ну семьи там где-то восстанавливаются, где-то, ну где-то же это и так происходит. И вот родители наши жили вообще всю свою жизнь, ничего там, не разводились, не, тогда вообще редкость была, вот как когда там еще лет там, тому 50 назад разводы, то вообще что-то было из ряда вон. Это сейчас оно само собой. И тут уже когда не развелись, уже чудо, кажется, да? Тогда было другое восприятие действительности. Тогда как бы само собой. И как-то тянули, там жили. Все тоже думаешь, как это вот так все происходило. Ничего себе у них терпение. Тут ради Господа бывает сложно это. А тут и Бога-то не было в их сознании. А все равно вот жили как-то, жили.
Страха Божьего было больше.
Так, они в Бога-то не верили. А вот тем не менее, да, вот что-то было такое. Что-то вот такое было, да. Ну да. Давайте следующее прочитаем. Может, в этот раз удастся закончить 6 главу, может быть. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Иисус сказал 12, да, мы понимаем, что вот те, кого мы называем апостолами, к ним идет обращение. И идет вот в этой форме, в лингвистическом ключе такая книга есть, там написано, что сам вопрос в греческом, как бы греческий вот такой в языке задан, когда ожидается отрицательный ответ. То есть он не то чтобы им предлагает это сделать, он как бы их опять призывает осознать свое положение. Да? Когда каждый раз, когда Бог что-то спрашивает у человека, он же спрашивает не больше, он не знает, хотят они или не хотят, да, как-то получить какую-то недостающую у него информацию. Нет, понятно, что он знает, но он обращается, опять же, к ним, чтобы они оценили, да, свое положение. Но вот вы, опять же, можете решать. У вас есть пример, вот, пожалуйста, да, там, 1000 человек, или сколько взяли, отошли. Может, вы как вот хотите, не хотите, спросите себя, да, что вас может удержать, да, что, какой стимул. Понимаем, да, когда вся толпа идет, то и ты за ней очень легко. Да, мы знаем, что это такой эффект, да и очередь собралась, и все собрались, значит, там что-то ценное дают. Да, или все туда ходят, и я пойду, как люди ходят, да, там какие-нибудь массовые мероприятия, да, все пошли, всем понравилось, я пойду, да, там миллион зрителей пошли, там посмотрели какой-то фильм непонятный. Вот. Ну, потому что все пошли, и я пошел. А когда никто не пошел, вот тут вопрос, а ты зачем здесь находишься, да, вот. И действительно оно заставляет взглянуть, вот этот вопрос, хотите, что вы хотите? Как Иисус сказал же, да, у нас чуть раньше в 5 главе, в 40 стихе, что вы иудеям, что вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вы думаете из Писаний, да, они узнают, а ко мне не хотите прийти, вопрос желания, да, вот это же такой вопрос выбора. Или Иерусалим, избивающий пророков, как Иисус говорил, да, и слезы там даже проливал, что сколько раз я хотел собрать, как птица птенцов, вы не захотели. Вы не захотели. Не то, что вот вам что-то помешало. Вопрос, действительно, получается желание, вы хотите за Богом идти, хотите вообще с Богом иметь отношения, или не хотите. Все как бы сводится вот к этому вопросу. А дальше уже решается, будет человек, готов он на что-то ради этого или не готов, ну, ты, в принципе, хочешь этого или нет. Потому что многим это просто и не нужно, и не хочет. Во-первых, абсолютное большинство людей в этом мире вообще не имеет такого желания иметь какие-то отношения с Богом. Он имеет желание здесь жить хорошо, а оно готово там. Если ему скажут, что Бог, да, это объективная реальность, что действительно там помолишься, что-нибудь получишь, да, сверх. Можно пойти, можно там даже какие-то отстоять там службы, отбыть, можно какие-то наложить на себя ептимии там, да, какие-то запреты, чего-то не есть там сколько-то времени. Ну, если это все принесет какую-то пользу человеку в этом мире, да, но речь-то идет об отношениях с Богом над всем вот этим вот материальным, независимо от этого всего. Вот нужно вам это или не нужно? Смотрите, все отошли. А у вас как бы что? Это такой вопрос задает. Да? Первый вопрос. Адам, где ты? Да, помните, у нас, наверное, звучит. В третьей главе, по-моему, Бытия. Где-то начинается вся вот эта история проблемы. Проблема, описывает проблема нас, человеков, что мы вот такие вот склонны куда-то съезжать, да, с пути истинного в сторону. И вот Адам, где ты, да, тоже не для того, чтобы узнать, конечно, да, где Адам находится, за каким кустом конкретно. О том, что вот осознай, подумай, вообще. Очень полезные вещи, да, что-то задавать этот вопрос себе, да, и представить, что Бог вот тебе тоже задает, ну, ты не хочешь отойти, да, или вообще ты где? Ты где, ты кто, и ты вообще с кем? Или ты кто? Кто ты вообще, как ты себя ощущаешь, ты кто?
Удивительно, чувство юмора, Госвач.
Ну да, я думаю, тоже всегда присутствует это. Потому что это же надо же решить человеку, кто он такой, да, либо ты обезьяна, либо ты по образу Божьему для начала, да, такие принципиальные моменты. И если ты по образу Божьему, то ты вот чем ты сейчас занимаешься, как оно с этим соотносится и не соотносится, да, то есть оцени свои координаты, где ты находишься в духовном смысле, да, и со своей целью. Вот человек идет куда-то, да, и он вроде бы куда-то идет, а потом смотрит, где он по карте, а он совершенно вообще в каком-то другом районе, в другом направлении. Ну, по-житейски это даже смешно, да, бывает. Все, пошел там в Пятерочку, оказался у Джамгородского пруда. Ну, как бы, ты чего здесь? Да, ну, такой вопрос-то. А в духовном мире, наверное, он такой сплошь и рядом. Где-то, по идее, нам туда, а идем совсем в другую сторону подчас, наверное, бывает. Или заняты чем-то таким, что нас уводит в противоположную сторону, как у Павла, да, написано, что нам нужно быть особо внимательным к слышанному, чтобы не отпасть. И там напомню, что в этом в самой терминологии греческого языка используется вот этот образ тоже, как кораблик лодки, которая дрейфует. Она куда-то отплывает и оказывается не в том месте, где она должна быть. Она должна быть к причалу, прикреплена и там находиться, а потихоньку этот древ человека выносит. И вот в этот момент Бог и спрашивает. Так он и здесь спрашивает вот учеников, его не в качестве, конечно, предложения им, там, да, может, отойти, да, чтобы, может, и вы уже отошли и уже свободнее, да, себя чувствовать. Нет, конечно, да, то есть он, Господь все понимает, и он их избрал, и он понимает, что они, и кто из них его, и кто из них, как он даже дальше называет, дьявол один из вас, но он понимает, что они это они остаются с ним. Вопрос действительно в том, чтобы они сейчас себе это сказали, да, объявили для себя этот вопрос. Нет, мы не хотим, да, мы хотим остаться с Богом по какой-то причине, да, по которой дальше мы вот в стихах вот читаем последующих, да, об этом. 68 стих, вот следующий. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ну, Симон Петр, да, у нас всегда таким выразителем мнений остальных традиционно является, да, таким как спикером. Он за всех говорит в основном почти везде. И действительно такой человек в этом смысле интересный. И очень много хорошего сказал. Ну, иногда говорил и некоторые вещи, которые, может, не стоило говорить, но думаю, все равно вот эта искренность его, вот, сам, да, вот не просто такая, ну, ученики сказали, да, можно было бы так написать, что это их общее мнение. А тут вот Симон Петр, да, за них. И вот, кажется, тоже этот человек же особенное тоже отношение с Господом имел. Он потом ему «Пасти ангцев моих» говорил, да, помните, там несколько раз его переспрашивал, да, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня. И вот такой вот человек какой-то непосредственный такой, мне кажется, тоже тут Богу всегда приятно, когда человек прямой. И тут молчит, думает, что сказать, не говорить, может, лучше промолчать, чтобы каких неприятностей потом себе не нажить, да, все молчат, и я молчу. Вот. А он всегда как бы вот от этого свободен был и выражал свои мысли. И он говорит ему, да, вот такие слова: «Господи, к кому нам идти?» Вот тоже вопрос интересный, да, к кому? Что он говорит не куда нам идти, а к кому нам идти. То есть подразумевает, что есть как бы кто-то другой, да, к кому можно идти. То есть так по-человечески, ну вот они ушли, написано буквально, да, отошли назад, как мы прочитали, ушли назад. А мы ушли как бы, ну, в никуда, ну, пошли своими делами заниматься, как бы, да, жить как жили. А вот интересно, что Петр таким вот, в таком ключе вопрос ставит, и мы его понимаем, что тут какая-то полярность существует. Либо ты со Христом, да, либо ты с кем-то другим. Вот, да, интересно. К кому? Ну, наверное, к дьяволу, что ли, идти, да? То есть, если от Бога ты ушел, то куда ты пошел? Ты же можешь где-то посредине, да, оказаться. Интересно тоже, что здесь вот есть вот эта такая вот форма вопроса. Потому что, ну, так вот, по логике, вроде бы напрашивался вопрос, куда нам идти? Ну, не к кому нам идти. Что значит к кому? Да, то есть, есть какие-то другие учителя или какие-то другие мессии или что, да? Вот, но если ты с Богом, уходишь от Бога, то, наверное, есть тоже намек на то, что, ну, получается, что ты идешь к дьяволу. Может, тебе это не кажется до поры до времени, тебе кажется, что ты просто ходишь какими-то своими, по своим планам, по своим путям, но тем не менее, я думаю, что по сути, как написано у Павла было, да, что дьявол, он же улавливает свою волю людей. Ну, до поры до времени им кажется, что они сами по себе, и как бы вот бремя Бога, которое он говорил, да, иго мое благо и бремя мое легко, вот на себя скинули, как будто бы человек живет своим умом, своими желаниями. А если мы так внимательно присмотримся, что в Слове Божьем написано на этот счет, то мы видим часто вот такие вот противопоставления, да, ну, либо рабы греха, либо рабы Бога. Потому что посредине как бы нету ничего, да, нету какого-то третьего положение воздержавшийся человек, воздержавшегося. Такого нет. То есть либо-либо, да, либо воля Божия, либо воля дьявола, либо сыны Божии, либо сыны дьявола. Да, и мы видим такое, да, вот, например, притча там посеяли пшеницу и плевела, да, это сыны Божии, а это сыны дьявола. То есть и каких-то третьих вариантов там нету. Какие-то еще просто ничьи сыны, да, не видим. Это тоже вот интересный момент из этого стиха. И ты имеешь глаголы вечной жизни, или слова вечной жизни имеешь, да, вот 63 стих. Там Иисус говорит, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Духа жизни. Вот эти слова, мы тогда тоже этот вопрос обсуждали, наверное, вспоминали, что слово-то оно самого Бога отражает. То есть Слово Божие, как Иисус называется, да, Слово стало плотью, и оно обитало с нами. То есть как бы самого Бога слова могут заместить, да, но в этом месте можем понять, что ведь глаголы вечной жизни это не просто какие-то слова правил или слова заклинаний, это непосредственно сам Бог. И они, я думаю, что именно этим Петр подчеркивает, что не просто ты там правильно говоришь, да, или какие-то там правильные слова, потому что многие правильные слова могут говорить, но вопрос в том, что является ли тот, кого ты слушаешь, сам Бог, то мы же Бога призваны слушать и воспринимать. Это даже слушать, это как бы немножко такое, да, частичное слово, да, просто питаться, вот то, о чем Иисус и говорил, да, есть плоть мою и пить кровь мою, и я есть хлеб истинный, исходящий с неба. То есть он как Слово Бога, которым питается человек, да, сказано же в Второзаконе, да, не хлебом единым жив человек, но всем исходящим из уст Бога живет человек. А из уст Бога подразумевается слово, хотя в Второзаконе нет этого слова именно, да, всяким словом, просто всяким исходящим из уст Бога живет человек. Расширяя немножко нам эту границу, да, что это не просто в нашем понимании слова, это и воля, это и деяние Бога, да, ведь мы читаем, что Бог сказал и сделал, да, вот он сказал, да будет свет, да, мы читаем второзаконие, в Бытие, простите, да, то есть там везде слово производит, как бы, действие, не просто вот он, написано там, захотел и стал свет, сказал, да будет свет, да, и сказал, это сказал, то есть слово как основа вообще происходящего в материальном мире, получается, как слово Бога, это то, как его сила, да, оно звучит, как его воля, которую он неукоснительно, да, происходит, и никто не может ей противостоять. То есть оно очень широкое, и поэтому Петр фактически, ну, его Богом называет этими словами. Если ты имеешь глаголы, да, вечной жизни, слова вечной жизни, имеешь, ты имеешь саму вечную жизнь, то тоже здесь мы можем увидеть, да, очередной раз, когда вот так скрыто, сколько мы уже в Евангелии, да, он таких мест находили, божественность Иисуса опять и опять утверждается, да, что это не просто какой-то человек пришел и что-то там от имени кого-то прочитал или передал. Это действительно подчеркивает вот эту связь Иисуса, Отца, то есть единство, и то, что через Иисуса вот эта сила Божия в этот мир исходит, истина, и все, что от Бога, да, оно все вот так вот, по крайней мере, та часть, которая связана с человеком, оно вот через Иисуса Христа приходит, через Него же все начало быть. Именно. Ну, мы говорили об этом, да, я думаю, что кто был, тот помнит, что ведь слово и одновременно вот это вот через все, что начало быть, через него начало быть, а даже раввины иудейские говорят, что вот этот Дух Божий, который над водой парил, он ведь Дух Мессии, да, ну, Дух Христа. Уже там, в сотворении, вот он являлся определенным тоже как посредником, да, как сейчас сказано нам, посредник между Богом людьми един, это Иисус Христос. Вот, вот в этом подчеркивании божественности есть и вот этот выбор, который как раз вот Иисус ему предлагал, и Симон в такой форме отвечает, кому нам идти, да, то есть у нас других богов-то нет, он говорит, да, другого бога нет, да, если идти, то идти к врагу душ человеческих, да, то есть есть Бог, и Бог един, как сказано, да, да не будет у тебя первая заповедь из 10 заповедей, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. И это ну, исключительное, как бы, Бог это исключительное, он личность, невозможно его разделить, распределить, да, и какие-то другие функции. Вот в Второзаконии тоже написано, 32 глава, и Господь говорит, видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, я оживляю, я поражаю, я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Вот немножко мы видим отражение, да, наверное, вот в этих словах, которые Петр здесь произносит, что ты имеешь глаголы вечной жизни, к кому нам идти, да, сама жизнь у тебя, источник всего у тебя. В Псалме 35 написано, как драгоценна милость твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл твоих покойны, насыщаются от тока дома твоего, из потока сладостей твоих ты напояешь их. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Источник жизни, да, опять вот мы видим вот это упоминание, которое здесь звучит вот в этом стихе, в нашем 68-м. И в Иеремии, во второй главе, Господь говорит, упрекая свой народ, что он сделал два зла. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Да? То есть вот этот образ источника, от которого действительно некуда отходить, и нельзя отходить, и некуда, и бессмысленно, потому что отхождение от него – это равносильно смерти. Ты что-то хотел сказать?
А, да, я вот хотел о том, что ну, написано же, что Агнец – закон прежде создания мира. Да? И вот то есть это есть тот Дух, который не
Ну, да, вот этот дух, который был над водами, нам явно не написано, но вот многие воспринимают это именно так, причем иудеи, та же, да, которые во Христа и не верят, и как бы Евангелие не принимают, даже на основании того, что написано в Ветхом Завете, они к такому выводу приходят. Очень даже согласуются с тем, что написано в Евангелии, как ни странно, да, что через него же все, века сотворены, да, и через него ничего не начало быть, что начало быть. На самом деле, наверное, так, да. Наверное, так, потому что ведь Христос, он, Иисус, он как бы воплощает в себе Божью милость. И вот это отношение с людьми, а ведь мир для людей создан, венец творения. То есть, как, опять же, иудейские раввины говорят такое тоже вещь интересное, что последнее действие в цепочке действий есть цель всего мероприятия. Да? То есть, когда человек что-то делает, подготовительный, промежуточный, а вот, то есть, то, что он делает последнее, он взял там этот предмет какой-то изготовил и его кому-то там, подарил, продал или что-то. То есть, все, что он делал до этого, оно было целью того, чтобы вот это последнее действие исполнить. Так и здесь, поскольку человек последний в творении, то все вот это подготовительное, не просто так вот случайно, ну, это первое, это второе, последнее, следующее, оно тоже нам раскрывает вот эту вот картину, когда есть определенная цель, значит, создан человек, и мир создан для него, для того, чтобы он в этом мире нашел Господа. Об этом Павел, кстати, говорит, да, он произвел одной кровью весь род человеческий, расселил их, положил пределы их обитания. Для чего? Цель какая всего этого была? Чтобы он взыскал Бога. Не взыщет ли его, не найдет его. То есть получается, что этот мир действительно сотворен для человека. И опять мы видим вот это интересно. Для меня лично всегда так интересно увидеть, что вот Равинаты добросовестно изучают Слово Божие. Почему вот Иисус упрекал часто иудеев, что вы, как вы Писание читаете? Вы же не видите того, что там написано. А вот кто-то добросовестно читает, он даже там это увидит. Что, ага, действительно, ведь цель мира – человек. И Павел говорит, ну, знаете, то же самое. Вот ничего не расходится, на самом деле, если добросовестно. Добросовестный был бы такой иудей. Человек добросовестный иудей. То есть Иисус даже говорил, да, вот они говорят о себе, что они иудеи, да, но не суть таковы. Если бы они были действительно иудеями, то было бы это здорово, на самом деле. Просто люди выдают себя за них, а на самом деле, ну, сборище сатанинское. А вот если человек действительно изучает Писание, Бог ему открывает это каким-то образом, да, такие вещи, которые мы читаем только в Новом Завете, они нам уже в явном виде, как полнота откровения, получается, даны. Что же вы не принимаете? Это с вами же вот, с вашими же выводами, ну, все согласуется на самом деле. Ну, вот так вот, как-то до поры, как-то вот так получается, что сокрыто это, да. Опять же, тоже Павел об этом пишет. Вот. Это был у нас 68 стих. Кто-то еще, может, что-то хочет добавить?
И это... Ну да, конечно, это хорошая тема. Это похоже тоже в 1 Иоанна, где Иоанн записал, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Ну, они вышли, и через то открылось, что они все наши. Так что даже в церковь, может быть, есть много, которые следуют за Иисусом, но, может быть, не за правильную причину. Потому что Питер, они поняли, может быть, что... Может быть, еще нет. Это трудно, потому что действительно следует Иисусу, он идет через этот крест. И это тоже речь идет о смирении. И все это, и изменение жизни, твоей жизни, и все это. И многие хотят, может быть, следовать Иисусу, но до туда, но они не хотят до конца через это.
Ну да, да.
Подходят.
А как же тогда вот этот момент, что вот... Все, как какая-то часть людей шла за Христом, видели эти чудеса, все, вот как это сейчас в наше время, то есть на моем примере, скажем, вот, отошел от Христа, но по милости его, как бы, опять же, да, он дал мне возможность приступить. Это как же так? Вот мне все время... пугал этот момент. Они не были наши, поэтому они отошли. Отходят навсегда? Или же кому вообще применим этот стих?
Надо, может быть, похоже сначала Иоанна, где люди уверовали.
Они же следовали не один день, не месяц, а на протяжении год-два.
Люди уверовали в его имя, но он не верил в себя им, потому что он знал всех. Он знал, что они не следовали за ним за правильную причину. Что многие могут исповедовать имя Иисуса, но это не значит, что они верующие. Это как это вопрос в твоей проповеди. Да, для чего ты пришел сюда? И многие приходят за неправильную причину.
Ну вот он в 64 стихе говорит, но есть из вас некоторые неверующие. То есть те, которые идут за ним, он их называет неверующими. То есть они, ну, как бы, даже не знают, за кем идут. Это понятно. Эти отошли без каких-то колебаний, там, 70, 80, там, тысяч человек. Раз и отошли, и больше не вернулись.
Кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Человеку свойственно ошибаться, спотыкаться, встал, опять пошел. Это ученики тоже все разбежались, потом... вернулись к нему. Поэтому человек такая натура, к сожалению, грешная.
Тут ведь вот, как, не знаю, притча вот, есть там о 10 девах, например. Тут как-то вот такая вот, у Бога такой свой ракурс видения. Вот раз они, каких-то нету масла. И вот начинают думать, что это за масло. Чем надо было за ним идти в тот момент, когда Бог пришел. Тут каждым человеком, я думаю, индивидуально. С одной стороны сказано, что праведник 7 раз упадет и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Да? И каждый раз, когда ты читаешь, думаешь, что это за праведник, который 7 раз упадет, а то, может, и больше. Или там брату своему прощать там, за 70 раз. Это уже получается...
В сутки 400 с чем-то раз.
490 раз. Он только согрешит против тебя. Это же тоже интересно. Такой брат такой, который 490 раз только против тебя согрешит. Что он еще там понаделать может.
Ну,
нельзя буквально так принимать.
Не, ну почему нельзя? Это так сам Господь сказал, как не буквально?
Ну, это не буквально, что это значит много.
Или это верхняя граница, или это нижняя
граница. Нет, значит, имеет место быть такому. И раз Господь сказал, значит, имеет место быть такому.
Да, может быть и больше, просто это много.
И покаяться, сказано.
И покаяться, да, причем.
Вот момент. А с другой стороны сказано, вот еретика после второго, там, по-моему, третьего внушения, отвращайся, да, это он не кается, он развратился и грешит, сам себя осудил. Тут ведь столько разных моментов, которые Господь в том числе, да, и мы со своей стороны немножко, а он уже в полноте воспринимает, что с человеком происходит. Почему он вот так себя повел, да, что у него в сердце, что значит, вот он верный, да, некоторые неверящие. А мы же тогда вот как-то на проповеди тоже касались этого вопроса, что по сути слово верующий и верный в Библии-то это одно и то же. То есть верный есть и неверный. Есть тоже очень глубокий такой пласт этих отношений, насколько... И можно ли человека исправить? Я думаю, что можно. Во многих случаях можно. А в каких-то случаях мы тоже читаем, что вот он отвергся Христа, да, и уже невозможно обновлять покаянием какие-то ситуации, которые, опять же, нам... Вот Павел сам, когда, я так думаю, судил, он ни на ком крест лично не ставил. Да? То есть он даже вот этих вот... Кого-то даже сатане предал. Но для чего? Для того, чтобы душа была спасена, да, чтобы плоть подверглась там вот всяким там чему-то, да. Вот. Кто-то там в Коринфе, которым он писал, да, говорит, вы уже его там простите и примите, чтобы там не было чрезмерной печали. Хотя поначалу там, ну, как бы совсем все было плохо. То есть здесь он чего-то пишет, я думаю. Вот про то, что вот как евреям, да, что невозможно обновлять покаянием, когда они снова распинают Христа, да, и ругаются. Или вот когда, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Например. Но тоже там слово «произвольно» очень важно. То есть он говорит нам, что есть определенный у Бога критерии, которые мы тоже должны иметь в виду всегда. Хотя есть и надежда, но человек не имеет права полагаться на то, что Бог его простит, там, собираясь сделать грех. И вот это очень тонкая тоже вещь, опасная, потому что Господь, он же ведь, хоть он и милостивый, и любящий, но в то же время он и справедливый. И здесь и он личность, которую можно оскорбить просто своим поведением. Это же не просто закон какой-то физики. Или там судья беспристрастный, который сидит где-то и что-то там взвешивает на весах. Мы же должны понимать, что Бог есть личность. И отношения с ним личные. И в этих отношениях человек, ну, по своей слабости может... Много он наделал, да, как тот же Давид, да, мы же видим, что он понаделал там много разных делов за свою жизнь, которые нехорошие дела, и, может быть, Саул столько не сделал, но он имел личное отношение с Богом, и он имел это стремление, несмотря ни на что. То есть он не мог без него, без общения с ним, без единства, он как бы не видел себя вообще в отрыве от Бога, в принципе. И это все настолько тонкие вещи, что вот это у человека в сердце, да, какой был у него жизненный путь, там, может, он отпадал и возвращался, да, и Петр отрекался. Были ситуации, да еще 3 раза отрекался. Да еще написано, начал там проклинать и божиться, что этого человека не знает вообще. Да? Ну, то есть всякие вот такие моменты, которые, тем не менее, не повредили его отношения с Богом, мы видим. Вот Господь с ним так разговаривает потом после своего воскресения, да, что мы как-то мы не видим, чтобы он его отверг, даже наоборот, как-то, то есть он его просто пропустил через определенные обстоятельства, чтобы он узнал цену себе, своему самодовольству, это не самодовольству, а самонадеянности, точнее, да, своей, вот каких-то от каких-то суждений, может, его избавил, которые ему потом, если ему верено пасти агнцев, он, зная, что он через что сам прошел, он бы уже где-то не стал бы там саблей махать в каких-то ситуациях, да, и относился бы, может, по-другому. То есть все это все равно каким-то образом вот в Божьем пути находилось для Петра, чтобы сделать из него того, кого Бог хотел сделать, не для того, чтобы его измельчить в порошок и уничтожить, а наоборот, вот его воспитать, его отшлифовать, это там лишнее отрезать, да, как вот Иисус же говорит, что всякую у меня ветвь, приносящую плод, обрезает, отец мой отрезает от нее лишнее, а это же больно, когда что-то отрезают, чтобы более принесла плода, а всякую вещь, не приносящую плод, срубает и бросает в огонь. Вот как-то может быть и так. И в любом случае нам сказано, что мы не можем злоупотреблять Божьим терпением, это точно. По крайней мере, делать все от нас зависящее, чтобы не терять, не отпадать, не оскорблять его, как Исав. Исав же просто, об Исаве сказано было, что он не нашел места покаяния, да, хотя и со слезами взыскал его. Потому что продал просто свое первородство за снеть. Взял и продал. И еще сказано, пил, ел, пил, встал, пошел. Там 5 глаголов в этом месте собраны. Я думаю, что Господь это так вот передает нам свое, тоже боль, наверное, по этому поводу, как человек сделал, не то чтобы он сразу спохватился, что же я сделал-то, да? Это же первородство, это же священническая позиция, это отношение с Богом, а ничего этого не происходит. Он пил, ел, встал, пошел и пренебрег. То есть, ну и что? Ну и не надо мне это ничего, да?
То есть ключевое вот это пренебрег.
Да, да. То есть он не то, что там где-то там споткнулся, там и вдруг с ужасом, да, там вдруг понял, что он сделал, и как же, ему это не беспокоило, в принципе, да, вот это вот. То, что ему Богом было дано, привилегии общаться с ним, это, в принципе, было не надо. Ему надо было вот здесь пожить, что-то там все получить, с помощью Бога или без помощи Бога, это другой вопрос.
А Яков обманул, и все же он сказал, Якова я возлюбил, несмотря на обман, а Исава возненавидел за вот это пренебрежение. Да?
Бог – это личность. Мы понимаем, что он пишет, что мы же созданы по его подобию. Можем понять его личность, судя по самим себе. Когда нами пренебрегают, что мы чувствуем? Да?
Взрываемся.
Какие неприятные эмоции, да, мягко говоря, посещают. Особенно если это касается человека, допустим, которого мы любим. Да? И здесь, вот, если видит Бог это пренебрежение, то страшно, наверное, да, потому что потом действительно сказано, Исава возненавидел. И покаяние, говорит, он уже, это Павел уже пишет о нем, а пишет он в каком ключе? смотрите, чтобы не было среди вас такого нечестивца, который за одну снеть продал свое первородство. Потому что это не то, что человек где-то не удержался, он просто его продал, но ему не нужно. Он просто мог выставить его, да, на продажу. Как на Авито мы выставляем ненужные вещи. Да, пожалуйста, забирайте, 500 рублей дадите, хорошо. Никакой цены нет. И когда вот Бог видит, что отношения с ним никакой цены в глазах человека не представляют, если они не превращаются в какие-то куличи, да, на практике в земном мире, да, не материализуются в какие-то, да, вот, ковришки, да, или хлеба с рыбами, размножающиеся сами собой, а просто сами отношения с ними его не интересуют человека, то для Бога это, ну, очень тяжело. И последствия, как он ответит на это, тоже могут быть очень тяжелыми для человека. Да, вот вплоть до того, что он говорит, он... мы не видим в Ветхом Завете, когда он что-то покаян, он плакал там перед отцом, что вот что же такое, да, одно у тебя благословение. Но он это благословение, опять же, наверное, искал не в смысле какого-то духовного, в смысле, чтобы у него здесь все было хорошо, чтобы он был богатым, был начальником, и все было тут отлично. А у Павла в Евреям написано, что он покаяния не нашел, хотя со слезами его взыскал.
Ну, так же, как Иуда, неправильное покаяние перед человеком.
Ну, Иуда, да, это вообще тоже отдельная такая история. Кстати, здесь он очень много упоминается, раз, я так удивляюсь, много раз. И думаю, Бог так это говорит, как тоже с болью каждый раз. Мы видим боль Иисуса, когда он видит этого человека, который его просто продал за 30 серебряников. Ведь он тоже не был в каком-то... захвачен какими-то эмоциями, там, страхом, как Петр, когда отрекался, какими-то неконтролируемыми там порывами плоти или что-то. Просто хладнокровно пошел, задумал, пошел, спросил, а сколько вы мне дадите за него, да? Все это не было для него, его там не поймали, нож не приставили к горлу, не сказали, а ну там говори, что где там и чего. А он просто сам пошел, посчитал, прикинул, решил, что ему это выгодно. И это совсем другая ситуация, чем у Петра. Хотя, ну, на вид мы можем, как же у Давида, да? Мы можем Давида с Саулом сравнивать и не понимать, а почему, собственно, одного отверг, а другого Господь как превознес, да? И по его линии Христос, и он... мужа по сердцу Господа, и потом называет его праведным во всем, да, тоже удивительно читать такой, прям знаю, у него были грехи, но жертва Христа его грехи покрыла, потому что он был, сердце было верно Богу все равно, он даже если пропадал, он вставал, он снова восстанавливал свои отношения. А Саулу было, в принципе, это не нужно, ему было нужно... Ну, чтобы вот ему дали там престол, и было бы у него благополучие. Ему не надо было этого. Есть у него эти отношения? Нету. Что ему выгодно в этой земле, то он и делал, что он считал выгодным. Используя Бога там где-то как прикрытие, да, там Самуила, используя как прикрытие, да, там расстроился, что Самуил с ним не выйдет, повредит его политическим каким-то там очкам. И тут у него как бы пришло такое раскаяние, что да, я согрешил. Но цена у него этого раскаяния ноль, да, перед Богом. Другое дело было у Давида, там действительно мы псалмы его читаем и понимаем все эти переживания, это же не лицемерие. Поэтому тут, конечно, каждый раз все индивидуально. Человек мог отойти просто потому, что он понял, что ему-то не надо, что здесь не раздают должности и деньги. Ну, просто это не нужно. Он будет искать свое где-то там. А мог где-то, ну, ошибиться чистосердечно, мог где-то не совладать где-то с собой, да, не поработать, что все разные совершенно ситуации, разные последствия. Я так думаю. Да?
Ну, меня, правда, просто печалит этот момент в моей жизни. Ну, слава Богу, все так произошло.
Ну да. Что у нас это было? Да, давайте 69-й прочитаем. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Знаете, как написано, да?
За всех, да.
Поверили и узнали, да, Петр говорит. И говорит, за всех мы. Он говорит, там везде, говорит, мы. И вот в первой главе, в 4 главе первого послания Иоанна, там так написано, интересно, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. А здесь уверовали и познали. Понимаете? Не просто уверовали, а познали. Вот так вот он в форме знания говорит, что интересно. Вот как Иисус говорил им, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, да, впрочем, бывает в притчах. И в Луке, например, говорит 10 главе, 22 стихе, обратившись к ученикам, сказал, все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. А вот, и приходит человек именно в познание. Если этого познания нету, то как вот написано в 16.3 Иоанна, не 3.16, а 16.3, так будут поступать, потому что не познали ни меня, ни отца моего. И речь идет о вере и познании. Кстати, тоже интересно, что ну, иудеи говорят, что мы в Бога не верим, мы про Бога знаем. Вот у них как бы такой принцип исповедуют. Что это действительно знание, в знание превращается. Потому что слово «вера», оно требует каждый раз нам комментария такого, что такое вера, мертвая вера, живая вера. А знание, оно может быть даже более понятно человеку, мы просто знаем. И вот Петр говорит, да, не то, что мы верим, что ты Христос, да, а мы знаем. Вот что, да, знаете, да, тоже интересный такой переход. Потому что Бог именно такое знание человеку ведь и хочет дать. Знание о себе. И вера как верность и как доверие. А знание, оно как знание. Что можно знать и, может быть, не быть верным. А в то же время знать о Боге невозможно вот по-настоящему, если ты не идешь за Ним. Тут очень такая интересная связка вот этих двух понятий. Одно без другого не существует. Да, и не просто он говорит, там, мы знаем, что ты Христос, и не мы верим, что ты Христос, а мы поверили и познали. Мы поверили и узнали, да, вот поверили, и Бог открыл еще больше. И вот эта картина того, как Господь открывается человеку по вере, и приобретает человек знания, хотя не потому, что они, вот мудрецы такие, да, мы же понимаем, что... Наоборот, они все простые люди, такие некнижные, как написано дальше, там, в Деяниях. Некнижные, простые люди, не академики никакие. Но вот Бог им открыл это знание, и они узнали. В отличие от людей, которых вот мы прочитали, что они вроде как хотели, стремились, но не познали ни отца, ни меня. Которые, может, всю жизнь изучали Писание и все это вот. Но это все теоретически. Не будучи смирены под руку Божию, настоящего знания человек не получает никак. Да, то есть получает просто теорию. Мы видим вот это исповедание. Вторая часть очень интересная, тоже в подстрочнике, ну, как бы и многие переводы звучат в такой форме. Он говорит, мы уверовали, ну, поверили и узнали, что ты есть святой Бога. И все. То есть, вот в некоторых изданиях, но более поздних, там идет вот эта вот расшифровка, что ты Христос, Сын Бога Живого. А вот в оригиналах вот, написано ты святой Бог или святой Божий. Вот тоже так интересно, потому что действительно вот в параллельных в Евангелиях других там. Вот, например, в Матфея 16 главе Симон Петр отвечает Иисусу, когда он спрашивает, за кого почитаете меня? И говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда сказал ему Иисус в ответ, Симон, сын Ионин, ты блажен, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И вот в Марка тоже ему, там так написано, Петр сказал ему в ответ, ты Христос, ну, то есть Мессия. И в Луке тоже, за кого вы почитаете меня? Петр сказал, за Христа Божия. Это был разговор, да, он написан в трех Евангелиях, когда Иисус их прямо спросил, вы за кого почитаете? Здесь он их не спрашивает об этом. Я думаю, что речь идет о другом моменте. Поэтому, может быть, здесь где-то при переводах решили это объединить, и чтобы здесь Петр говорил так же, как и там говорил. Там говорил Христос, Сын Бога живого или живущего, да, буквально. И здесь ты Христос, Сын Бога живущего. Но еще вот просто хотел обратить внимание на вот это вот еще одно звучание, когда он говорит, ты святой Бога. То есть это тоже очень такое, такой термин. Помните, что бесы, когда говорили, они говорили вот именно такими терминами,
святый,
да?
Святый Божий.
Ты пришел у нас, тут Марка, например, в первой главе. Знаю тебя, кто ты, святый Божий. И в Луке в 4 главе оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий. И в 41 стихе этой 4 главы опять повторяется. Также и бесы выходили из многих с криком и говорили, ты Христос, Сын Божий. А он запрещал сказывать им, что они знают, что он Христос. Вот они как бы вот, мы понимаем, что интересно, да, что это знание, знание, которое, оно же есть в духовном мире, и оно вот как служанка, да, которая вот ходила за Петром и кричала, что это люди, рабы Бога Всевышнего, возвещают вам, нам путь спасения. Да, вот, помимо...
За Павлом.
Ну, да, за Павлом и силой. Да, я что сказал, Петр, да? А, извиняюсь. То есть, что это значит, святой Божий? Святой же, по сути, да, это вот отделенный такой, принадлежащий Богу полностью. Полностью, да, вот вообще вот понятие само святой. Тот, кто принадлежит не миру и не чему-то, а какому-то будничному употреблению, а принадлежит целиком Богу. То есть, как сосуд, который и Божий, и святой, как человек, будучи человеком здесь, является полностью посвященным Богу. То есть, подобно храму, да. Думаю, что вот аналог этого... Но только храм на тот момент. Вот есть храм Иерусалимский, святой, потому что он святой, да, святое, а в нем святой святых. И вот, так сказать, святой Божий, это, ну, приравнять Иисуса к храму, да, по уровню святости. Это тоже человеком, ну, наверное, не пристало, да, такое вот определение. Это только действительно кто-то, имеющий... Но божественную природу может так называться, да, святой, святой Божий. Поэтому тут вот есть такое тоже исповедание. С другой стороны, вот я думаю, вот Петр же присутствовал при всех этих тоже событиях, изгнаниях бесов. И хоть Иисус им запрещал говорить, но они же это слышали, да, мы же читаем, они слышали. И это тоже какое-то странное свидетельство, но свидетельство. Что вот так вот о нем говорят.
То есть это не остановило, что Бог сказал?
Ну, я думаю, так или иначе, это же тоже истина. Это же истина. Вопрос ведь еще в том, что Иисус-то говорит, вот мы прочитали в том отрывке, что ему-то открыл, но я думаю, что он от бесов просто эту информацию воспроизводит, а ему это открыто, как было там написано, с неба. Но просто мы видим, что в духовном мире это знание тоже присутствовало. Вот таком, да, мы знаем тебя, кто ты. Они говорили, мы знаем тебя, кто ты. Люди под вопросом. И думают, что чего, зачем они. Вот тоже как непонятно для нас, это непостижимо. Но молчали бы. Они как бы ему же создают, ну, какую-то, да, положительную репутацию, да, зачем это бесам делать? А уж зачем вот этой служанке было идти за Петром, за Павлом, извините, это тоже для меня загадка. Что там происходит? Наоборот, либо молчали бы, молчали, или что-нибудь наоборот говорили. А то вот есть какие-то такие ситуации, когда вот из этого мира все равно выходит вот. И мы понимаем, что, может быть, тоже здесь есть осторожность для человека, потому что, что может исходить правда действительно. И эта правда может точно так же смешиваться с ложью. Ведь это тоже, такое орудие. Да? С одной стороны, мы признаем Христа, а с другой стороны, мы его обходим стороной. Ну, как вот дьявол, когда подходил к Еве, он же тоже уже не отрицал, что Бог есть Бог, он не отрицал, что он им там запрещал. Он другие вопросы ставил, другие моменты ставил, в чем она должна была усомниться. Да? То есть он вроде как бы полуправда, он вроде знает, да, все знает, но то, что он предлагает человеку сделать, оно уже совершенно за пределами Божьей воли, естественно, находится. Но знание, тем не менее, конечно, оно есть, и оно где-то даже вот выходит в таких местах, как мы сейчас их прочитали, в таких ситуациях.
Но знание и познание – это не конкурентные понятия здесь, не равные абсолютно. Знание, вот как знание, вот как бесы знают, да, и познание… Вот,
если написано, бесы веруют, веруют и трепещут.
Но они знали, абсолютно знали, что это Христос, что это тот самый, да, который Бога и Сын Божий. Вот, а познание же – это все-таки уже другое понятие. Это в смысле соединения, наверное, и проникновения все-таки, потому что просто знать и познать – это…
Знаешь, это вот у нас наш синодальный перевод, он немножечко такой, как бы сказать, торжественный. Там, да, не полюбил, а возлюбил. Не узнали, а познали. Хотя в сути вот оригинала нет отличия никакого. Слово гносиас. Но вот оно везде. Есть такое греческое слово гносия, да, знание.
Гностицизм.
Да, а гностики, те, которые там не знают, гностики, это которые мы учили такой где-то там философии, диагностика, да. Вот это слово гносиас, оно есть познание. И оно везде, даже вот стих такой, что разумение добавьте, как там, добродетели, покажите в добродетели рассудительность. Даже вот таким словом перевели. Хотя опять гносиас. Просто знание. Понимаешь, что человеку знание, так понимаю, дается, то есть он же не как бес. Да? То есть знание в том смысле, которое...
Не, я неправильно, наверное, не в словах делаю. Вот я знаю, что такое машина. Да? Я знаю, вот из чего там она состоит. Но я могу даже прочитать вот кардан, там еще что-то, даже не знаю, руль. Вот. А если я сяду и начну ее водить, то окажется, что я, не знаю, поворота может быть. Вот. Когда я уже начну водить и буду делать это долго, еще и правила дорожного движения, вот это уже придет познание, я так понимаю.
Ну да, ты как бы теорию, теоретическое познание и практическое познание. Да, ну, наверное, так, конечно, правильно, что можно же выучить Библию даже наизусть, при этом. Все равно в знающего Бога, в том смысле, какой он вкладывает в это. Знаешь о Боге, ты там не знаешь Бога, да? Нас тоже мы там начинаем тоже там играть. Верю в Бога или верю Богу, знаю о Боге или знаю Бога. То есть, я думаю, что мы понимаем, о чем речь. Но просто вот само слово познание, знание, познание, возлег. Место лег. Ну, то есть, оно просто какой-то иногда такой вот накручивает торжественность, которой в оригинале даже нет. Ну, как бы, как надо сказать, что-то Иисус лег, нехорошо. Скажем, возлег. А в чем разница между лег и возлег? Или там сел и воссел. Каждый, мы пришли и воссели тут на лавках, да? Или мы пришли и сели на лавках?
Да, здесь как-то с троном не увязывается.
Воссели, оно как-то торжественно звучит. Здесь какой-то торжественный человек пришел и воссел, да? Хотя, ну вот мы просто иногда вот в это попадаем и немножко теряем смысл того, что под этим лежит, да? На самом деле простые вещи часто какие-то находятся под нашими вот такими словесами. Я вот к чему говорю. Хотя, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь, ты правильно абсолютно говоришь, что знание нельзя сказать о бесах, что они познали Бога, да, в том смысле, в котором Бог хочет, чтобы мы познавали Бога. Совершенно это понятно, да, по определению, что это разные вещи. То есть он говорит о проникновении, о единстве в познании. Это есть даже такие, ну, мы понимаем, что слово само познал, оно иногда в Библии используется в таком ключе, да, когда речь идет вообще о муже и жене, да. Не просто там знают, да, что там, как звать, а это имеет в виду, что происходит какое-то объединение, да, в чем-то, там двое становятся одной плотью. И вот здесь аналогия та же, наверное, что вот есть взаимное проникновение в Бога, которое невозможно без любви, без доверия, без вот всего, что Бог хочет нам как бы вот привить, да? Да. Чем теоретическое знание тот какой-то, что он, да, он есть, он всемогущий, он все может, он землю создал, все создал. Ну, как бы это не совсем то, это где-то начало только, начало какое-то.
Андрей Витальевич, да. А вот это было искушение и для Христа, да, и для Павла Сила, когда они говорили, что вот они проповедуют Христа, и о Христе Веса говорили, что он сам Божий. Получается, они как это искушали его, ну как бы у нас у людей может возникнуть гордость при этом, как-то когда он так возвышает.
Ну да, со служанкой так и произошло.
Ну, я не знаю, как бы специально это было искушение или нет. То есть, ну, когда о Христе речь идет, то нам надо тоже на эту тему размышлять. Или это просто у них само собой, да, там какое-то выражение ужаса, да, оставь, что тебе до нас. Пришел раньше времени мучить. Да, но с другой стороны, он же явно не очень хотел принимать свидетельство из их уст, да, и Павел в этом смысле тоже таким же образом поступил. Не использовал его как рекламный громкоговоритель, да, везде за собой водить теперь, и он будет кричать в рупор. Я думаю, что тоже тут такое есть о чем подумать, когда, как сказано, да, человек, который с раннего утра хвалит
друга
своего, да, за злословящего, да, то есть какие-то такие моменты, когда, ну, не кликушеством это все должно браться, да, выйти на улицу и кричать там что-то, для нас тоже, чтобы мы не таким образом, может, проповедовали, то есть мы же как-то жизнью своей, да, и вот одновременно проповедь, но как-то благочинно все должно быть, без вот такого вот беснования, да, который в глазах людей вот как беснование воспринимается. Хотя слова говорятся правильные. Вот тоже парадокс. Думаю, что у нас бы наоборот, может, обрадовались бы, может, некоторые, что такое вот происходит. Да, там кто-то ходит по улице таежной и кричит, что здесь вот
на лосинке
собираются, да, верующие. Да, рабы Бога, все, слушайте их, они вам путь спасения. Ну как вот, да, вот думают, к этому отнеслись.
Скоро не поможет.
И главное, кого бы это сподвигло прийти сюда после такого, да? Хотя бы слова и правильные, но наверное, люди бы просто бы, да, постереглись бы туда заходить. Поэтому, ну, как бы Иисус-то вот, он не только бесам запрещал, он же запрещал и людям, которых исцелял часто, говорить. И прокаженному, по-моему, говорил не говорить, и и которые он до, девочку, вот которую он воскресил уже тоже. Но все равно все написано, но все равно там вышли и все разнесли, да? Потому что вот тоже тут есть, мы касались этого момента как-то, что когда вот его пришли, нечаянно сделать царем хотели. То есть возбуждать вот такие народные движения, чтобы создать себе рекламу, для того, чтобы его вот так вот, вот превозносить. Опять же промах будет, да? Вот почему толпа за ним ходила? Ему было это надо, что ли, эта толпа, чтобы за ним ходила? Вот это же было не надо. А это вот опять из той же, да, вот оперы, да? Что вот там раскричали, раструбили, все собрались, тут исцеляют. Или тут вон что происходит, тут хлеба раздают. И ценность вот в такой толпе, ну вот как-то для Господа, видимо, большой ценности не было в этом. Поэтому он им быстро все вот высказал, что на самом деле, да, резко так перешел к духовным вопросам, так что они все отсеялись практически сразу, да. Только вот осталось 11 человек, да, там, и вот еще с ними, с которым тут всегда особо говорится.
И еще даже ученикам же Христос говорил, да, что никому не сказывайте, что вы знаете, что я Христос.
Ну да, он так ограничивал эту рекламу свою очень сильно. Потому что были бы у него, да, вот свои причины на это. Одну из них вот мы сейчас вспомянули, может, еще были.
Были прецеденты же, когда ученики говорили, что к нему фарисеи подошли же, как к ученику, говорят, а что, типа, мол, учитель ваш что, не будет давать денег? Это сам? Он говорит, да, конечно, даст, что вы переживаете? Вот. И пришел, когда говорит, то есть, мне есть нечто тебе сказать.
Сыны, ну да, да. Чтобы нам не соблазнять их.
Иди, да, теперь, да, и больше так не говори.
Я мог сказать, что, знаете, я Христос, давать не должен, на самом деле не должен, но опять же создавать какой-то... Что Джеймс ты хотел сказать?
Может быть, тоже он не хотел, что они запретили его, но иди в Иерусалим, что он знал, что надо страдать на этот крест, и они, может быть, хотели бы оставить его как царь.
Ну да, да.
И, запретили его мессия, мешал бы этот.
Ну да. Два стиха у нас осталось в этой главе. 70-й Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол». Вот в 64 стихе написано: Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И мы видим, что тут опять две как бы составляющие. Первый, он говорит: ну не я ли вас избрал? Тут интересная фраза, которая тоже отлично, я не могу точно однозначно сказать, что тут ставится под вопросом. Не 12 ли я вас избрал? Один из вас дьявол. Или не я ли избрал 12? То есть он, может быть, подчеркивает и то, и другое, да, что он же их избрал, но мы читаем, да, вот в Луке 6 главе: «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Да, то есть вот избрал. И в молитве своей 17 главе Иоанна он говорит, что «когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели», да сбудется Писание. Но избрал из них 12. Вот тоже интересно, ведь он избрал, зная, что один из них предатель. И он же знал, получается, да?
Мне кажется, здесь...
За что он погиб? Он не был избран
погибнуть? Он избрал 12, но только 11 уверовал. Нигде написано, что Юра уверовал.
Господь же знал, что
он еще и был вором. То есть, ну, Иисус, да, все на этот мир пришел. Избрал всех, но они все уверуют в него. Тоже получается так, можно сказать.
Я тоже поддерживаю Джеймса, что, ну, как бы это как прообраз для нас, что хотя Господь знает всех и все, вот, но у человека есть свой выбор, да, сделать. То есть даже присутствие Бога ему не помешало сделать выбор. Мне почему-то так кажется, даже как и в жизни сейчас настоящей. Не так, как
это
там.
Вообще, да, вот, насколько он свободный у человека, и насколько Бог. Вот не вмешивается в этот выбор, так получается. Вот на каком этапе, да? Познание Бога, знание о Боге, нахождение с Ним, вот на каком этапе получается, Господь вмешивается в боли человека, да? Вот так вот на примере воли выходит.
Ну, волю, конечно, он не вмешивается.
Вот. И, то есть с каждым человеком, вот на каждом этапе вот жизни человек все равно свою волю, ну, направляет либо Господу, либо во вражескую сторону. То есть на любом этапе получается это, ну, говорят, вот, ну, не устоял там, или вот, ну, куда погибнет. Это выбор человека же. Это не то, что Бог отнял свою защиту там, или в план был такой Божий, вот, ну, где-то такую подножку, чтобы, ну, Господь же в этом не участвовал.
На моем примере все это время Господь мне давал, показывал обстоятельства, давал людей. Они мне говорили, объясняли, что это не так. Не, ну, я делал выбор независимо от того, что... Хотя я знал, что этот человек благочестив. Я знаю его образ жизни, я знаю его детей, все знаю. Я знаю, что Господь с ним. И все равно мне это... Ну, как бы... Я сделал свое...
Ну, да, ты свою волю... Ну вот что такое понятие связанная воля? Вот, я тоже слышала. Вот связанная воля. Обремененная воля. То есть человек якобы не властен ею управлять. Это уже совершенное такое вот погружение во тьму, да, когда человек...
Ну, это же какая-то там, одержимость, что ли, получается?
Да, но и там же Господь ступается. Вот что...
Ну, он же одержимых-то избавлял, но все равно он же их избавлял и предлагал им, да, чтобы дом не был пуст, а то говорит, опять войдут.
Вот да, все понимаю.
Как тот с легионом.
Это уже ответственность человека потом. Вот в любом случае, ну, это да. Ответственность человека.
Ну, Бог никого не зомбирует, никого не насильно, не одержимым не делает Духом Святым. Да? Это как-то все происходит вот по воле человека. Дух Святой так не входит, как бес, да, то есть без спроса. Дом написано, все стою и стучу, да, слышит эта тварь, кто. А, да, здесь тоже, ну, и с другой стороны, мы видим вот это налоги 12 колен Израилев, 12 этих камней в нагруднике первосвященника. Что их всего 12, но потом этот выбыл, а вместо него... Ну, так вообще по правде, как бы, наверное, Павел. Они все равно, они сами-то выбирали свои там воли, да, что кого-то. Все равно им надо было это число восстановить, потому что, ну, осталось бы 11. Нет, давайте 12-го восстановим из какой-нибудь, да, то есть его достоинство примет другой. Ну, нам трудно тут судить, да, есть такое, да, теория, что просто надо было...
У Бога спросить мнение его.
Как-то... Не спешить с этим, с восстановлением срочным 12-го своими решениями, да, Бог все равно смотрел человека, моего за апостола, вот написано, святого апостола Павла, да, 12, так и получается, 12. С другой стороны, похоже, да, как вот фараон, который, Господь говорит, я тебя и поставил для того, чтобы показать на тебе силу свою, здесь он был поставлен, Иуда, в это число вошел для того, чтобы вот как-то тоже совершить нечто, что было пророками предписано, да, то есть кто там поднял пету, написано, да, кто с кем, кто ел хлеб мой. Такие вот пророчества, которые надо было совершить. Я думаю, с другой стороны, без Иуды же можно было обойтись. Ну, вот так вот технически, вот мне так представляется, что не обязательно было, да? То есть, ну, так бы его арестовали, выследили бы, как что-то. Это же не была какая-то проблема такая. Это все равно вот какой-то образ для людей тоже на все времена. Вот эти 30 серебряников, это же тоже пророчество было, да? Я же спросил, по-моему, где-то в Захарии.
Или в Исаии.
Или в Исаии, что дайте мне цену мою, да, если не хотите, не давайте. Да, такой там текст. Да, и они посовещались, да, и назначили цену мне 30 серебряников. Вот такую цену они оценили меня, да. То есть вот это как бы от лица Христа говорится, да, но это еще задолго до этого происходящего. То есть это все должно было воплотиться в реальность, как тоже как исполнение пророчества. Тут много таких аспектов, но зачем он был нужен там? И плюс еще пример нам, да, что Иисус с ним ходил, с ним разделял хлеб, действительно, он ему ноги мыл последний вот этот вечер, не говоря ему ничего, что удивительно, прямо, да, что же ты, да, то есть, как, какое тоже надо иметь вот терпение. Да вот что удивительно, что, ну как он надеется, вот и мне трудно сказать, если он изначально говорит, что один из вас предаст меня, говорит, не там кто-то там, один из вас дьявол, он говорит это четко, не может быть, или там... Тут, ты понимаешь, сложное сочетание, опять же, всеведения Божьего с выбором человека. Конечно, тут, как и с фараоном. То есть фараон тоже не жертва того, что его Бог взял и ожесточил по своему изволению, просто произволу. А он так был хороший человек, а тут его взяли, ожесточили, еще за это и наказали. Нет, конечно, да, то есть понятно, что это благоприятная почва. И это глубинный выбор самого человека, просто Бог в каком-то смысле ускоряет этот процесс, да. Как он Иуде сказал, да иди уже делай быстрее, да, что делаешь. То есть как даже сам его уже послал туда. Вот, то есть, ну ты уже выбрал, ты уже по этому пути идешь, да, и получается, что мы, наверное, видим, что Бог иногда ускоряет, может быть, да, в жизни человека, который уже от него отступил, конец какой-то, да, тоже. Казалось бы, должен был бы тянуть до последнего. И каким-то людям дает возможность там до глубокой старости еще вернуться, да, мы же видим сейчас тоже такие примеры перед своими глазами. А вот здесь вот этот человек, тоже очень много нюансов и выводов, которые мы для себя тоже можем вот из этой ситуации извлечь, как Бог и знает, но тем не менее вот он относится к нему как бы справедливо, да, в то же время не как ко всем, там, ну, какое-то униженное положение там среди всех. Да, мы не видим ничего такого. То есть у него, с одной стороны, от Бога есть все, плюс он еще там казначеем был и воровал там, как написано, да, при всем при том. И тоже это все Господь знал. И удивительная вообще, да, такая картина.
И другом его называют. Друг, поцелуем.
Да, зачем ты пришел, друг? Как Петр сказал, да, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святого, да? И вот для чего ты спрашивает он его об этом? Чтобы понять, что действительно, ну, либо дьявол, либо Бог, либо-либо. Если ты не все больше и больше доверяешь, наверное, Господу и не идешь к Нему, ты все равно остаешься в такой ситуации, что ты против Бога. И рано или поздно, ну, 30 серебряников, 20 или сколько-то там, они перевесят, и человек окажется в положении предающего такого, да. Но и вот опять же есть вот эта вот сторона, что он-то заранее все это было хладнокровное, взвешенное такое решение, не под воздействием эмоций. И потом вот это вот его раскаяние тоже удивительно. Чуть раскаялся, деньги даже вернул. Но вот как тот изначально был назван, то он сыном погибели. Если бы он в этом состоянии теоретически, да, мог прийти снова туда, где все ученики, и покаяться в этом. Петр же пришел, хотя тоже, наверное, чувствовал себя изгоем каким-то на какой-то момент после того, что произошло, да?
Может, он получается, опять исполнил пророчество, да, как вот Петр, когда вот в Деяниях написано, сказал, что исполнилось, ну, написано о том, что да будет двое в апостоле,
ну да, да. Очень много пророчеств исполняется здесь. Много, да. Ну и еще один момент, что здесь Иисус его просто отождествляет с дьяволом, да? Вот что тоже удивительно. Если о людях, с другой стороны, говорится, я сказал, вы боги, а здесь он прямо отождествляет его с дьяволом. То есть один из вас дьявол. То есть не слуга дьявола. Или там, ну вот с другой стороны, да, вот в 8 главе написано, ваш отец дьявол. Он иудеям говорит. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. И вот в Матфею 13 главе, поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого. Враг посевших есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Вот если отец дьявол, то ну, по генетике, да, и сын тоже, да. Раз Бог, значит, сын тоже Бог. Если дьявол, то есть сын дьявол. Вот такая полярность получается, резкая полярность. То есть человек отождествляется с врагом душ человеческих, да, вот в данном случае Иуда. Это тоже так страшно и глубокий такой образ, насколько все это вот ну, серьезно на самом деле, да? Они такая позиция.
Андрей Витальевич, а не может быть такое, что из-за того, что вот когда Люцифер не устоял в истине, да, прообраз, да, вот он же был при Боге, то есть как бы вот и тогда уже назван был дьяволом, пришедшим на землю в ярости, вот. И также Иуда был с Христом, как бы вот, как Люцифер там на небесах, а Иуда здесь на земле прообраз такой, все время быть с Богом во плоти. Поэтому он его назвал, вот, один из вас дьявол, не устоявший в истине.
Ну, когда он всю дорогу он ходил и так вот как-то был чужим там, что его держало? Может, не знаю даже что. Такое вот какое-то удивительное такое окаменение сердца, что ты при всем этом присутствуешь, и видишь то же, что и все, и слышишь то же, что и все. И ты избран даже так же, как и все. Но тем не менее, это не меняет ничего. Если твое сердце Богу не отдаешь, то ну, получается, что ты на другой стороне автоматически, наверное, так, да?
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Может,
может быть, он был недоволен тем, что когда женщина ну, возливала на ноги Иисуса, ну, вот это мира драгоценное вытирала волосами, то он сказал, что может, это написано, что это он там возроптал, сказал, что можно было бы продать это мире.
Ну, да, 12 глава этого Евангелия. Но я думаю, что это как бы было для него как субъективная причина. Есть объективная причина и субъективная. Вот как у революции, да, мы учили, есть объективная причина, она все назревает, уже все плохо. А потом раз что-нибудь происходит, там кому-нибудь на ногу наступили и вспыхнуло восстание. Восстание вспыхнуло не потому, что на ногу наступили, но оно послужило как бы искрой вот такой, последней каплей. Так и здесь, он тут, видимо, еще утвердился, но тут еще осуждение, мы, видимо, столько в нем видим, да, всяких таких вещей, которых не хочется в себе видеть. Потому что ну, он тоже начал, да, как бы, ну, наверное, Иисус, вот он тут любит принимать какие-то подарки дорогие, да, тут нищие. Мы тут, хотя написано же, что ну, не заботил его о нищих. Но вот, тем не менее, вот это вот такая вот демагогия. Ну да.
Показал один из моментов его характера. алчного такого. Ну,
ну да, очередное лицемерие просто, да, такое еще, когда лицемерие еще есть возможность осудить кого-то и сказать, ну вот видите, все правильно, значит правильно, он, надо его предать, раз он такой. Не лучше меня, я вор, а он тоже там любит какие-то миром, чтобы его там возливали, не возражает. Ну, такой вот набор вот таких каких-то вещей в человеке, которые даже с, не то что резкий какой-то грех, да, там вот он там ходил какие-то, а вот здесь немножко, тут немножко, да, и вот это такая вот, а ведь дьяволом назван, да, насколько. Ну, дьявол же он старается тоже быть похожим. И предстает в образе почти, да, как бы, понимаете, как антихрист придет. То есть он где-то вот все время пытается что-то вот такое похожее сделать. Естественно, не может делать так же, но вот какое-то вот подобие такого вот чего-то, да, какое-то подобие справедливости. Но всегда, ну, то, что как вот с Адамского сада началось вот это. Борьба за справедливость и какое-то там всеобщее счастье людей, знание, познание, равенство, братство и все такое, да, гуманизм, толерантность.
Суррогат, как это выражение, откуда он, из химии, да?
Ну, да, что-то такое. Вот так вот, да, ну и... Хочется вспомнить 4 главу Иакова, когда сказано: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и бежит от вас». Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, написано, и бежит от нас. Приблизьтесь к Богу, приблизится к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. То есть, тоже может быть о том, что, ну, если бы он бы, да, противостал бы, может, для него бы все было бы по-другому. Но поскольку он этого не сделал, он и был, наверное, избран. Потому что Бог-то видит и прошлое, и будущее, и все, да, именно для того, чтобы вот через него был предан Сын Человеческий. С показанием нам, как это все происходит, в том числе, да, как происходит предательство, и что Богу пришлось пережить в этой связи. Ну и мы там переживаем в своей жизни всякие, да, ситуации, чтобы, может быть, они не сильно драматизировали свое, да, потому что тут все-таки Христос, он-то ничем его не обидел, ничего плохого не сделал, но, тем не менее, тоже столкнулся, изведал в том числе и вот такое, да, отношение к себе, когда его просто, ну, поменяли на 30 серебряников, и все. Ну и давайте 71-й прочитаем, последний стих этой главы. «Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12». Ну, то, что один из вас дьявол, да, это продолжение вот этой мысли. Их описано «хотел», слово означает «намеревался», «собирался», и в то же время означает «надлежать» и «должно быть», да, то есть... Вот здесь есть стих 6 в этой главе. «Говорил же это, испытывая его, сам знал, что хотел сделать». Вот это слово «хотел» и вот это «сей хотел», да, это то же самое слово греческое, выражает намерение человека. Потому что, смотрите, как написано, тоже «хотел». Опять это слово «хотел» встречается нам. Желание человека. Не, вот. Мы же не можем сказать о Петре, что он хотел отречься от Иисуса, да? Конечно, не хотел. И даже не думал, что такое с ним произойдет. И даже бил себя в грудь и говорил, что даже если все отрекутся, я так точно не отрекусь. И с ним это произошло, но он не хотел. А вот здесь, об Иуде, написано уже здесь заранее, еще задолго, что он хотел. Это уже было желание его. То есть это вот тоже... Почему он дьявол, наверное, и назван, что тут такое желание, вы хотите исполнять похоти отца ваш. Иисус говорит им тоже, вы хотите этого. Не потому, что вы грешите, что у вас так, ну, не совладали, да, не проводствовали, там нес не получали, а просто этого хотите. Это совершенно разные ситуации. И здесь тоже разница между Петром и Иудом, в том числе, и тоже в этом ключевом слове «хотел». Потому что человек, любящий Бога, но он совершенно не хочет его предавать, не хочет его грешить перед ним. Он хочет, чтобы все у него было правильно и приятно Богу в его жизни. И не вопрос, что это, ну, бывает, не получается, но он этого не хочет. Поэтому Павел пишет, если мы произвольно грешим. Произвольно — это и есть слово по хотению, по желанию. Это наше желание, это наш выбор. И вот Иуда взял и произвольно, то есть по своему желанию, произволу предал Иисуса, да, пошел тогда. Только его желание, больше ничего. Никаких других причин, обстоятельств даже не было здесь.
Может, искрил слово, чего это, все имя его?
Так и он родился.
Исхар, Исахара. По-моему, это от слова Исахар. Ну, да, это колен. Это же одно из колен. Отсюда происходит. Будучи один из 12. Слава Богу, мы закончили с вами 6 главу разбирать.